Ой. Всем привет! Привет! Давно не виделись, Рома.
Здравствуйте!
Ребят, сразу огромная просьба. Напишите, пожалуйста, вот в чате, как нас видно, слышно, не тормозим ли, потому что у нас тут целых 15 минут была борьба с интернетами, и мы как-то все тормозили, зависали.
И так и непонятно, кто кого победил.
Да, и непонятно, кто кого победил, поэтому, пожалуйста, вот прямо сейчас напишите в комментариях, без тормозов ли мы, все ли отлично нас слышно, видно, ни в кубик, ни в квадратик, ни в пирамидку, ни в кружочек и так далее. Я пока расскажу вообще, что мы сегодня здесь все собрались. А Рома хочет записать кругляшочек, чтобы сказать, что мы начали, да?
Рома-то же...
Ну да.
Вы же знаете, что Рома наглец. Сережа, мы начали?
Мы начали.
Мы начали.
Мы начинаем,
прямо
мы начали.
В прямом эфире. Да. Прямо из прямого эфира говорим, что мы в прямом эфире. Так что отключайтесь.
Да, отлично.
Я вас приветствую.
Нас пишут, что в воде все ок, окей. Сейчас будем проверять. Смотрите. Короче, я даже не знаю, с чего начать. Мы тут давеча.
Буквально три дня назад.
Буквально три дня назад мы были в Дубае, сейчас мы опять в холодном Екатеринбурге. Много мыслей по поводу Дубая. Сегодня вообще будем разговаривать снова про Дубай, даже не про сколько про Дубай, будем говорить про весь Средний Восток, будем говорить про венчур, про классический венчур в большей степени, и будем продолжать тему в каком-то роде фандрайзинг в Дубае, но возьмем более глобально, потому что вот мы съездили, короче, в Дубай, и на своей шкуре убедились, что на самом деле много, ну, не совсем все так, как многие в красивых сторис рассказывают, что там и как в Дубае. Вот, и сегодня вообще... Куда мы съездили? Мы съездили на Дубай Юникорн, нас пригласили. В итоге мы были ведущими этого мероприятия. Это отличное мероприятие, где питчились несколько крутых очень стартапов, а потом был баттл между традиционными венчурными VC и крипто-VC. Мы его, собственно, вели.
И, кстати, и это отличная подводка сказать, что, собственно говоря, гость наш сегодняшний, это как раз один из организаторов всего мероприятия.
Да, но это не основная, естественно, деятельность, а то потому что нас потом поругают, что мы сказали, что это как будто бы...
Лидогенерирующая.
Ну, это мы спросим, действительно ли она лидогенерирующая, эта деятельность. Итак, у нас сегодня в гостях Вероника Устинова, сооснователь двух быстрорастущих технологических компаний The и UpUp, зарегистрированные в DIFC Innovation Hub, Dubai International Financial Center. Сооснователь Project PropTech One, Global PropTech Technology Summit, серия мероприятий, объединяющая банки, фонды, девелоперские и технологические компании, работающие в секторе недвижимости. За последние два года Вероника выстроила деловые отношения со всеми крупнейшими инвестиционными фондами ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. В июне 2022 года Вероника попала в список победителей в акселератор Women in Tech, организованный DIFC совместно со Standard Chartered Bank. Ох, как много всего.
Это вообще восторг, на самом деле, вызывает, когда вот это все, это про женщину. Мужики-то таким гордиться не могут.
Да. Привет! Привет! Вероника, привет! Ты с нами.
Привет, привет! Привет, спасибо большое за такой крутой интродакшн. На самом деле, очень приятно слышать вас вновь.
Да, слушай, да, как будто бы вот уже вчера буквально вот сидели там, вот, около Бурдж-Халифа, а сейчас мы вот в онлайне и будем о чем-то разговаривать. Сразу прошу, ребят, опять-таки, напишите, как сейчас у Вероники интернет, не притормаживает.
Как у нас интернет.
Пожалуйста, напишите, нам очень важно, иначе мы не поймем, как у нас трансляция дела. Вот, а мы пока начнем знакомить тебя с нашей, с твоей аудиторией. Слушай, я, может, что-нибудь не рассказал, то, что тебе вот ты обычно рассказываешь о себе? Может быть, я что-то не захватил, расскажи поподробнее.
На самом деле, если рассказывать даже историю двух лет пребывания здесь, в Дубае, конечно же, в двух предложениях не осветить деятельность, которой я сейчас занимаюсь. Собственно, наверное, с самого основного и базового, с чего нужно начать, это то, что мы были такие, наверное, первые русскоязычные предприниматели, технологические предприниматели в Дубае. Собственно, мы изначально две эти компании зарегистрировали в DIFC, это Dubai International Financial Center. Собственно, если коротко сказать, то это топ-10 финансовых центров мира и топ-1 финансовый центр региона МИАСа. А МИАСа – это, на минуточку, Ближний Восток, Африка и Азия. 3,5 миллиарда человек. И, собственно, почему мы здесь как технологическая компания? Потому что вокруг нас очень много пользователей. Именно поэтому изначально мы поехали не в Делавэр, не в Америку строить юникорна, а мы поехали сюда, в Дубай. И поэтому мы оказались, наверное, первыми русскоязычными здесь, такими бизнесовыми ребятами. И многие из вас, наверное, сейчас знают, что большое количество предпринимателей технологических, и в том числе инвесторов, а про это мы, наверное, попозже поговорим, поехали сейчас, собственно, в Дубай. И корни идут на весь Ближний Восток, не только в Дубае, но и в Саудовской Аравии, в Катаре, в Бахрейне и, в принципе, на всем регионе. Вот. И, собственно, мы такие, как первые русскоязычные предприниматели, знаем многих, встречались со многими, и вокруг нас образовалось такое тоже технологическое комьюнити вокруг, собственно, DFC. На базе DFC последние 3 месяца мы делаем мероприятие «Дубай Unicorn», которое направлено в том числе на питчинг и на презентацию, собственно, некоторых инвесторов, где мы рассказываем про будущее и про инвестиции в этом регионе.
Окей, круто. Слушай, очень круто. Давай мы сейчас потихонечку начнем. О, у тебя там у вас какие-то музыка, у вас какая-то движуха, да, сейчас в центре.
Ты же ведь как раз находишься сейчас у себя.
В DFC, да. Собственно, каждый день мы проводим здесь. У нас, да, релоцирована, в принципе, вся команда. Здесь, в Дубае, у нас находится уже там порядка 15 человек, которые работают вместе с нами над улучшением наших продуктов. Вот, если, конечно, будет всем смотрящимся более интересно, я могу рассказать про то, что делают компании, вот, чтобы был, в принципе, контекст.
Давай сейчас мы к этому перейдем. Давай сначала мы организационные моменты некоторые расскажем. У нас прямой эфир, и в прямом эфире у нас зрители задают вопросы. И за лучшие 1-3 вопроса, смотри, сколько выберем, у нас спикеры дарят подарки. А какой подарок у тебя сегодня?
Да, мы на самом деле все команды обсуждали, какие подарки мы можем предложить нашим зрителям. Я бы выделила 3 места, и мне кажется, этот эфир будет горячий, потому что у нас сегодня будут подарки очень крутые. Мне кажется, никто из спикеров не давал такие подарки у вас в Angel Stocks. Собственно, за 3-е место я улыбнусь и подарю вас душный поцелуй. За 2-е место мы займемся страницей компании в LinkedIn, потому что у нас 2-я компания занимается LinkedIn, и, собственно, я лично выведу эту компанию в регион, займусь этой компанией лично, фаундером, и дам какие-то первичные рекомендации, как выйти на рынок Ближнего Востока. И все-таки 1-е место мы подарим, я лично подарю поездку в Дубай. Вот, вот так.
Воу-воу-воу! Так, так, короче, самые лучшие вопросы, это будто у нас, я вот
что-то... Это прям предновогодний подарок получается.
Поездка в Дубай, огонь.
Охренеть.
Итак, короче, 3-е место — это воздушный поцелуй и улыбка. 2-е место — это введение страницы в LinkedIn, потому что компания, ты еще расскажешь своей компании. И 1-е место — это поездка в Дубай.
Охренеть, мать его!
Да, класс. Ребята, поэтому давайте распространяйте, хотя я не буду сейчас распространять видео, потому что они меньше конкурентов хотят это сделать. Короче,
всю схему рассказал. Всю
схему рассказал. Да, ребят, давайте, пишите вопросы, подарок сегодня отличный.
Снимайте сторики еще, очень приятно, снимайте, отмечайте. Вот я смотрю, у блогеров выходят ролики, я смотрю в сториках, их всех отмечают, так кайфово, что люди смотрят и отмечают. У меня сразу такой вопрос, а что нас-то не отмечают? Вот люди же тоже нас смотрят. Ну, не так
мало,
часто.
Да, я понял, да. Надо больше отмечать. Чтобы отмечайте
вот
больше. Так
вот, смотри, смотрите, историку сделали, отметили, будет приятненько.
Окей, слушай, давай немножко поговорим, знаешь, с чего начнем? С DFC, потому что, да, что такое вообще еще раз DFC, кто там сидит, почему DFC это такой, как вы нам сказали, когда мы приехали, такой финансовый центр, такой Wall Street в Дубае, и действительно ли это так? Ну, когда мы там были, это, конечно, очень-очень завораживающее зрелище, красивые здания, там какая-то движуха и так далее. Давай вот начнем с DFC.
Да, собственно, немножко расскажу про DFC и почему все-таки мы как технологическая компания зарегистрированы здесь. Наверное, я забегу чуть-чуть пораньше и скажу, что если вы релоцируетесь в Дубай, то у вас есть несколько вариантов регистрации компании. То есть здесь устроено как бы не как в России, когда ты открываешь там ООО и распространяешь свою деятельность по всей России, здесь ты должен регулироваться определенной зоной. И, собственно, вот для IT-компаний есть, наверное, таких 3 основных зоны. Первая зона – это интернет-сити, где сидят такие большие гиганты, как Microsoft, Google и другие технологические ребята. А вторая такая зона – это Silicon Oasis. Но по себе я скажу, что Silicon Oasis находится очень далеко в пустыне. И, в принципе, я бы не стала тратить свое время для того, чтобы туда ездить. И есть такая зона DFC, Дубай International Financial Center. Это то место изначально, как это велось, регистрируются вообще все финансовые организации, банки, фонды. Private equity фонды, венчурные фонды и так далее, и так далее. И, соответственно, на базе как раз-таки вот этой экосистемы DFC, где регистрируются банки, фонды, и, в принципе, это очень хорошая экосистема и аудитория, в которой ты можешь каждый день, как говорится, находиться и знакомиться, создан Innovation Hub. Собственно, в Innovation Hub ты можешь зарегистрировать, в принципе, любую компанию, там, начиная от финтека, заканчивая там эдтеком, медтеком, проптеком и любые другие категории, там, любые технологические компании. И, собственно, вот как раз-таки два года назад мы здесь зарегистрировали компанию, были первые русскоязычные здесь, то есть мы ходили, можно сказать, в прямом смысле слова, матерились, потому что нас никто здесь не понимал. И, условно, вот с самого первого дня мы начали выстраивать отношения с инвесторами, с бизнес-командой по развитию DFC, с локалами, которые здесь находятся и помогают технологическим стартапам. Потому что на самом деле на Ближнем Востоке это очень важно. В первую очередь важны отношения, которые ты выстраиваешь, и важна репутация, которую ты выстраиваешь с самого первого дня. Вот, если коротко, DFC вообще, в принципе, он объединяет регион МИАСа, это Ближний Восток, Африка, Южная Азия. Азия объединяет 72 страны с населением 3,5 миллиарда человек. То есть, в принципе, если мы говорим про Дубай как такой хаб, то из Дубая можно подскочить вообще в любую сторону и развиться как технологическая компания. Также мы заметили одну очень важную вещь, находясь здесь уже два года. Все стартапы, которые у нас сидят на этаже, а на минуточку они все привлекли от 4 до 400 миллионов долларов на разных стадиях, они все передвигаются именно по финансовым центрам региона. И если так чуть-чуть пошире раскинуться, то вообще на Ближнем Востоке есть, наверное, таких 4 места силы, 4 финансовых центра. Там, здесь это DFC, в Абу-Даби это IDGM, в Катаре это QFC, Qatar Financial Center, и в Саудовской Аравии это КАФТ, Kingdom Abdullah Financial District. И, собственно, все стартапы, которые сейчас сидят на больших раундах инвестиций, в прямом смысле слова передвигаются по этим финансовым центрам, открывают представительства и в перспективе греют на будущие раунды инвестиций фонды и инвесторы, которые сидят в этих финансовых центрах.
Что ж, круто. Круто. Ну да, когда мы были на самом деле в DFC, вот этот Innovation Hub, это такой, не знаю, с чем сравнить, ну,
сколько. Особая, наверное, экономическая зона. Прям, ну, так, но такая технологичная особая экономическая зона. Ну, у вас там круто.
Может, так было. Да, круто. Слушай, на самом деле, те ребята, которые приезжают, они чувствуют именно, знаете, атмосферу, бизнесовую атмосферу, чего на самом деле этого не хватает. То есть атмосферу денег, я бы так сказала, потому что каждый второй, кто нам приезжает, говорит, да, здесь как раз-таки очень много денег, потому что если бизнесовую тусовку так сократить до какой-то точки, это будет, собственно, DFC.
А у вас, я так понимаю, же, я знаю, ты сейчас это говорила, я, может, пропустил, или ты об этом не сказала, у вас же компании могут открываться, типа, у вас есть отдельные прям, да, места, где должны открываться и сидеть физически компании. Если вы, типа, строители, вот вы сидите вот в этом месте, да, если вы эти, вы вот здесь сидите.
Да, то есть если вы там занимаетесь недвижимостью, например, продажей недвижимости, то вы должны сидеть там в определенной зоне, то есть там, в большинстве случаев открывают компанию там, в мейнленде. Если у вас какая-либо там финтех-компания, IT-компания, то вы можете, в принципе, вот в трех вариантах зарегистрировать компанию. Ну и на мейнленде тоже можете. То есть у них есть такие activities, по которым вы можете как бы посмотреть свой проходной, как бы можете вы там податься на открытие компании или нет. Вот. И здесь, кстати, наверное, я бы, на самом деле, за два года было очень много этапов развития, там, выявили за там, большое количество людей, которые начали релоцироваться в Дубай, и слышали такие истории, что консультанты открывали компании и за 20 тысяч долларов, и за 50 тысяч долларов, и за сотни тысяч долларов. На самом деле, это первое самое важное, что мы поняли здесь за два года, это то, что, в принципе, все двери открыты любую большую компанию, к любому венчурному фонду, в любую фри-зону, где вы можете открыть компанию, двери открыты. И, собственно, нам также изначально предлагали открыть компанию за 46 тысяч долларов, но мы ее открыли за 1500 долларов, соответственно, в DFC. Вот, поэтому это немаловажный факт, который нужно знать.
Слушай, вот это да, это очень интересно, потому что я часто смотрел, да, помощники, которые помогают открывать за десятки тысяч долларов компанию, и потом выясняют, что ее открыть стоит 1500. Это типа это такой формат подзаработать на тех, кто не знает, на своих соотечественников, да, типа асимметрия информации, так называемая.
Ну и сюда еще, кстати, хочется сразу добавить вот этот, может, раскроешь тему, вы поплевывались от яхт. Вот, мне кажется, она сюда тоже вписывается, да. Мы русские друг друга не обманываем, да, вот эта вся история. Расскажи, как по факту обстоят дела.
Да, на самом деле есть, ну, по крайней мере, у меня есть такая шутка, что каждый второй говорит, что он живет рядом с Павлом Дуровым, каждый третий говорит, что он работает в офисе шейха, и он познакомит за энное количество денег там, с каким-то шейхом. Вот, есть такое, на самом деле, новенькие ребята, которые приезжают в Дубай, по незнанке могут попасть на такие истории, отдать достаточно большого количества денег для того, чтобы их куда-то провели, сделали какую-то встречу, либо они отдали дополнительное какое-то фи для того, чтобы просто там другая компания помогла занести этот вопрос, условно. Почему? Потому что у нас, мне кажется, менталитет как бы так устроен, что нужно кому-то что-то занести, нужно взять взятку, что я не могу куда-то пойти и с кем-то познакомиться, потому что меня должны с кем-то познакомиться. Но на самом деле ментально этот регион совсем по-другому устроен. Вот. И также очень много ребят, которые приезжают, они начинают ходить на яхты, в том числе, как, собственно, Роман только что сказал, в надежде, что они встретят там какого-то крупного инвестора или позакрывают большое количество денег, достаточно большое количество сделок на этих яхтах. Но на самом деле это не так. У меня есть одно предубеждение, наверное, которое я осознала, там, наверное, год назад. На самом деле, те ребята, которые релоцируются в другие страны, релоцируются по таким, можно сказать, русскоязычным районам по всему миру. То есть вроде бы ты переехал в Америку, вроде бы ты переехал в Дубай, вроде бы ты переехал там в Европу, но ты продолжаешь жить, ты продолжаешь тусоваться среди русскоязычной аудитории. На самом деле, чтобы выйти на международный рынок, потому что с самого первого дня ты должен вариться в international community, то есть ты должен ходить на международные мероприятия, ты должен знакомиться с международными инвесторами, ты должен знакомиться и разговаривать с ними на английском языке. А получается, что те ребята, которые приезжают, с самого первого дня начинают ходить на яхты, и как бы получается, что ты приходишь на яхту, там, в принципе, твои друзья, и ты, по сути, отдал там $500 за то, чтобы со своими друзьями познакомиться. Или ты познакомишься с теми ребятами, которые, наоборот, у тебя хотят деньги взять. Ну, и получается, знаете, там такая поговорка, там, у тебя есть деньги, у меня тоже нет, давай пошли вместе искать. Вот, и получается такая история, что вроде бы за такие довольно-таки большие деньги ты, по факту, ну, получаешь новые контакты и от этого дальше никуда не перерастает.
Слушай, она вот мы встречались тоже в Дубае, несколько встреч у нас было, и нам, наоборот, сказали, что Дубай – это вот, может быть, нас так пытались как-то… Короче, Дубай – это про отдавание. Сначала надо отдать что-то, чтобы потом это получить. В каком-то роде это так все-таки или нет? Или нас пытались так грамотно… Вот так вот нас пытались.
Что-то пытались.
Нет, на самом деле это так. Для того, чтобы тебе Дубай что-то начал давать, нужно очень много отдать. То есть за все наше пребывание, ну, последний раз, когда мы считали, мы потратили здесь порядка 300 тысяч долларов. Причем это там не про инвестиции в компанию, не про оплату там зарплат сотрудникам, то есть это просто для того, чтобы пожить, попить кофе, куда-то передвинуться, вот мы потратили в районе 300 тысяч долларов. Наверное, я бы сказала, месяцев через 6, через 8 Дубай нам начал отдавать обратно. То есть сначала мы как бы вливали в Дубай, и потом Дубай нам начал отдавать, когда мы здесь заработали первую копейку, когда мы заработали здесь дирхам. Потому что когда ты переезжаешь в Дубай и начинаешь как бы зарабатывать рубли, ты конвертируешь их в дирхамы, это местная валюта, которая здесь, в Дубае, и, собственно, тебе этих денег хватает на полдня, наверное. Поэтому тогда, когда ты заработал первую копейку здесь, вот считай, что ты уже местный и что ты можешь дальше двигаться.
Слушай, да, согласен, там улетает очень быстро. Мы за эти пять дней тоже это увидели. Слушай, окей, про отдавание, понятно. Давай тогда, знаешь, все-таки поговорим. Вот когда мы приехали, ты же рассказывал о том, что стартаперы, во-первых, есть две проблемы. Первые стартаперы, они идут поднимать инвестиции у русскоязычных инвесторов. Это первая такая история, и они им как бы... Это одни и те же люди, к которым они могли в Москве сходить. А вторая история, когда, самое интересное, когда они идут к локалам, да, пытаться у них инвестировать. И тут появляется, что наши вообще даже уже опытные чуваки не готовы к разговорам, они плохо себя ведут, если коротко. Вот давай вот эту тему раскроем, расскажи, что, какие ошибки совершают даже опытные фандрайзеры, когда они пытаются общаться с локалами.
Да, эта тема на самом деле очень интересная, потому что, собственно, если вернуться обратно, я скажу, наверное, каких результатов нам как бы добиться за там, 2 года существования здесь. То есть там первая компания у нас показывает недвижимость в прямом эфире через 30 секунд, и изначально мы выстраивали коммуникации с застройщиками, потому что застройщики – наш основной B2B-клиент. И за 2 года как бы работы каждодневной здесь у нас получилось подписать 35 контрактов с крупнейшими застройщиками Арабских Эмиратов и Катара. То есть это выход на все лица, принимающих решения у этих застройщиков. А во-вторых, у нас получилось поднять первый раунд инвестиций. А в-третьих, я недавно выиграла там, как топ-6 Women in Tech по мнению банка Standard Chartered, это крупнейший банк Африки и Азии. И, собственно, в базе DFC мы также проводим такие короткие митапы и объединяем людей в сфере property technology. И также самая главная история, которая, мне кажется, требует тоже отдельного обсуждения, мы попали в Google Grow Accelerate Program, потому что компания Google выбрала нас как одну из 5 компаний с высоким потенциалом роста в регионе Ближнего Востока и Африки. Да, вот, и на самом деле это кайф того, что мы, в принципе, научились общаться и выстраивать коммуникации с международными компаниями. На самом деле есть несколько вещей, которые нужно знать для того, чтобы проводить либо переговоры с инвесторами, либо переговоры с такими подобными компаниями. Потому что за все это время мы видели очень много кейсов, когда наши русскоязычные предприниматели приезжают, сидят за стол переговоров, и вот здесь вот начинается вся прикольная история, о которой я сейчас расскажу. Полгода назад, наверное, мы делали встречу там известному, там, условно, не буду говорить имена, инвестору, который хотел, собственно, открыть свой фонд в DFC, и этот инвестор пришел со своими коллегами и с юристом. Самое первое, что бросается в глаза, люди у нас не умеют вести себя на встрече с той точки зрения, первое, это лексикон, это жаргон. То есть, когда наши русскоговорящие предприниматели сидят за стол, они начинают сразу приходить к делу. Здесь это так не принято. Нужно сначала спросить у человека, как у него дела, как у него семья, особенно если вы общаетесь с локалами. Это те ребята, которые одеты в белую абаю, если быть точнее, местные, которые здесь живут. Самое интересное, что ребят, которые сидят за стол переговоров, не умеют себя правильно держать в руках. То есть, если ты сидишь правильно там, прямо за столом, то, собственно, тебе нужно держать руки правильно, там, сложить руку на руку. И, если посмотреть все мои фотографии, я их так держу. И начинается нож ребят, когда начинают ложиться на стол, и начинают плевать, чихать. И это вот смотрится немножко странно. Третий момент – это внешний вид. наши ребята не очень в некоторых случаях умеют одеваться, потому что на примере той встречи там был один парень, у которого был такой вырез, и как бы в этом вырезе были волосы, которые торчали наружу, и они кого-то доставали как будто локолов, которые сидели на второй стороне. Вот, и как бы это такие вещи, они на самом деле очень маленькие, но они складывают общую картинку о том, как, в принципе, ведутся переговоры. И, наверное, последний пункт, который я бы сказала, это наши ребята начинают говорить, какие они классные, что они хотят там открыть многомиллиардный фонд, что они еще хотят открыть вторую, третью, четвертую, пятую компанию. И вот, вот эта вот история, когда я такой весь классный, они начинают продавать, по сути, то, чего еще нет на самом деле. И вот эту напыщенность здесь тоже не любят. Здесь любят в большинстве случаев, когда ты скромно заходишь в регион. И, собственно, именно поэтому окончание этих всех переговоров было то, что им сказали: ребят, регистрация компании будет стоить очень долго и очень дорого. И мы будем вам украть компанию там полтора года, это будет стоить в районе 250 тысяч долларов. Вот.
Слушай, нормально. А вот вопрос, сильно ли отличается, вот если мы говорим про Средний Восток, это типа в Дубаях, там, в Сауди где-то, это сильно отличается или все примерно похожи по своему вот этому этикету вечерному? Есть какие-то особенности, короче, вот между этими всеми регионами?
Вообще, я бы сказала да, потому что, в принципе, мы ездили по всему региону, мы были физически там не только здесь, в DIC, но мы также путешествуем там, в другие финансовые зоны, как HGM, это Abu Dhabi Global Market, KFC, Qatar Financial Center, и CAF, Kingdom Abdullah Financial District. И, собственно, мы заметили разницу, если мы говорим про представителей инвестиционных фондов. Если мы говорим про инвестиционные фонды, которые находятся здесь, в Дубае, и, наверное, я бы сюда отнесла в том числе и Абу-Даби, то в большинстве случаев у этих фондов сидят команда менеджеров, в большинстве случаев это ребята из Индии, ребята из Европы, которые управляют, занимаются управлением как бы финансов там, в этих, собственно, фондах. Соответственно, если мы говорим про то, что локал может там проинвестировать или нет, наверное, я бы сказала, в большинстве случаев нет. Почему? Потому что управлением денег на самом деле занимаются другие ребята в компании. Но если мы в этом случае говорим про DFC и, собственно, IDGM. Если мы берем также DFC, то на самом деле в DFC очень много представителей с различных международных фондов. То есть здесь очень много фондов там, из Европы, из Австралии, из Африки, из Азии. И в том числе очень много там американских фондов, ну и в том числе местных тоже фондов. Если мы идем дальше, там выходим, например, там в Абу-Даби, то здесь я бы сказала, что в Абу-Даби еще больше денег и еще меньше технологических компаний, если мы говорим именно про там венчурную инфраструктуру. И именно поэтому сейчас в Абу-Даби на примере затягивают технологические компании, выдавая этим технологическим компаниям бесплатные квартиры и очень много привилегий. Если мы говорим про Qatar Financial, собственно, Center, и вообще, в принципе, про Qatar, то в большинстве случаев, когда мы там были, я была шокирована тем, что там стоят 100 небоскребов и, наверное, такая нефтегазовая столица, потому что как раз-таки в Катаре я увидела представительство Роснефти, увидела представительство там, Газпрома, очень много форумов, которые проводились на тот момент времени, когда мы были в Катаре. И в том числе, наверное, ни для кого не секрет, что Катар вот, в последней статистике занимает 4-е место там, по ВВП на душу населения, и я бы сказала, что они очень богатые ребята. То есть это видно по стране, в принципе, как они живут. Соответственно, Катар – это очень маленькая страна, поэтому все инвестиции, которые они делают, там, я бы сказала, на 80% – это внешние инвестиции. Но они также сейчас начинают инвестировать внутри своей страны, потому что есть там различные там, фонды, такие как там, подразделение Qatar Development Bank, а внутренне они инвестируют в том числе еще и в локальный катарский локальную катарскую инфраструктуру. И сказала бы, что там намного еще больше денег, чем в Абу-Даби, и еще меньше технологических компаний. И они прям затаскивают, то есть они говорят, прям, пожалуйста, останьтесь. Они намного там дружелюбнее, то есть у меня до сих пор остались там коммуникации со многими ребятами, которые живут в Катаре. И они прям затягивают, говорят, пожалуйста, останьтесь, и, пожалуйста, не уезжайте, пожалуйста, открывайте здесь там, там свою IT-компанию, пожалуйста, расширяйтесь, потому что, конечно же, в какой степени они чуть-чуть, можно сказать, обделены от всей остальной тусовки. И дальше, если мы двигаемся, там, например, в сторону Саудовской Аравии, то... На самом деле Саудовская Аравия интересна по всей своей инфраструктуре, потому что, мне кажется, если брать вот, там, технологическую составляющую Дубая, то это так минус 5-10 лет назад, потому что IT здесь абсолютно не развито. То есть приложения, которые здесь сейчас работают на данном времени, они очень плохого исполнения. Там, тоже взять там, от доставки до такси, но, мне кажется, наши ребята, которые сейчас приехали в Дубай, конечно же, улучшат эту историю. Если мы говорим про Саудовскую, как раз-таки Аравию, то Сауди еще, мне кажется, на 5-10 лет назад от Дубая. Там только-только-только все зарождается. И там ни для кого не секрет, что, в принципе, самая богатая компания в мире – это Сауди Арамко. Собственно, сейчас в Саудовской Аравии строится огромнейший проект NEOM, в который Сауди Арамко как раз-таки проинвестировала 500 миллиардов долларов. И они пытаются те капиталы, которые у них есть сейчас в нефтянке, переложить на IT-шечку. И, собственно, если мы встречались там со многими инвестиционными фондами, family офисами, я бы сказала, что там как раз-таки они инвестируют directly. То есть если здесь там где-то вот, наверное, Катар, Дубай, Абу-Даби, ты все-таки проходишь по какой-то due deal, они принимают решение, твой питч рассматривают на комиссиях и так далее, и так далее, то Саудовская Аравия, когда мы встречались практически в 95 случаях с локалами, и локалы говорят, блин, прикольно, если вот мне вот этот проект интересен, я хочу дарик инвестировать. То есть они не хотят давать никакого там менеджмент фи, они не отдают деньги под управление. В большинстве случаев там, там семья заработала, например, на стройке или на нефтянке, и у них сын или брат сидит и управляет деньгами, там какой-то маленькая куча денег, и начинают, собственно, инвестировать в технологические стартапы. Я бы сказала, что Саудовская Аравия сейчас... Да, давай сюда. Спасибо. Прикольно. Ну, вот, так вот, да.
Прикольно. Подарочки. Цветочки в прямом эфире.
Продолжай, продолжай.
Просто незнакомый мужик мимо шел, вы такой, цветочки хотите?
Нет, это... Видимо, передали. Поздравили, так сказать, первым. Вот, и, собственно, если... там смотреть на там, инвестиционную инфраструктуру Саудовской Аравии, то, как я уже сказала ранее, они инвестируют дарить. То есть они не отдают свои деньги под управление, они вот говорят, да, мне интересно, да, мне нравится, я хочу свои деньги отдать фаундеру. Вот, и с точки зрения развития они сейчас строят огромное количество акселерационных программ, они создают венчурные студии, они создают там такую инфраструктуру, как, например, гараж. У них там есть такой местный гараж, где каждый месяц выступают, там, по-моему, 6 технологических стартапов, и нам посчастливилось там быть чисто случайно, потому что нас туда пригласили. И в зале находится около там, 200 локальных инвесторов. И, к слову сказать, у них раунды инвестиций на пресиде начинаются от 500 тысяч долларов до 12 миллионов долларов. То есть такие огромные пресидовые стадии, конечно, мы были немножко удивлены.
Ну, в Дубае эти деньги не кажутся особо большими. Слушай, ты вот затронула, раз уж тему, с тем, что деньги отдают в управление фондам, да, там в том числе локалы, не берем в расчет тех, кто сам ручками управляет. А как проектом давайте фандрить и просто типа с улицы забегать, пич свой закидывать и типа смотри, или у них там есть какие-то там, не знаю, как-то происходит?
На самом деле, вот по приезду сюда 2 года назад мы тоже столкнулись с этой проблемой. То есть мы порядка 6-7 месяцев ходили и не понимали, как все-таки нужно выстраивать коммуникации с инвесторами B2B-клиентами. То есть мы первое время я выискивала какие-то телефоны на сайтах, пыталась им звонить. Я нашла один раз телефон CEO какой-то фандрайзинговой платформы. Я звоню на этот телефон, говорю, соедините меня, пожалуйста, с таким-то человеком. Мне говорят, sorry, I'm really confused, я типа, не понимаю, что вы от меня хотите. То есть первый прокол в том, что здесь не любят общаться по личному телефону. То есть здесь это не принято. Не принято вообще делиться своими личными контактами. Это, мне кажется, вообще противоположные стороны от России, потому что там, конечно, все названивают на личный телефон. То есть здесь как бы личный телефон – это такое личное пространство. Если вам не дали свой личный телефон, значит, на этот телефон нельзя звонить. Поэтому мы пошли дальше. Мы начали вылавливать там e-mail, то есть на всех венчурных фондах есть e-mail. Я начала писать на эти e-mail, на эти e-mail вообще никто не отвечает. То есть я не знаю почему, там срабатывает иногда какая-то автоматическая история, по типу мы к вам вернемся в скором времени, и по сути никто не возвращается, либо вообще нету никакого ответа. Третий момент по поводу форум, который есть на этих сайтах, они тоже их не ведут. И я бы, наверное, отвела это к тому, что мы откатываемся на 5-10 лет от России, и у них внутренне технологически нет даже CRM-систем. То есть ты, по сути, заполняешь форму, но эта форма, она куда-то уходит в бездну, то есть она пропадает. Собственно, последний момент, какой остается, это ходить по компаниям. Собственно, мы это и делали. У нас в DFC очень много башен. Ты заходишь в каждую башню и видишь там наименование компании, которая сидит в этих башнях. И мы прям смотрели, где написано Capital, там в конце там обычно Capital, Capital, Capital. Мы искали в интернете и делали то же самое. То есть, по сути, писали на e-mail, звонили по телефону и так далее. То есть вся эта история с какими-то первичными коммуникациями на самом деле здесь не работает. Собственно, до того момента, пока мы, скорее, нам не подсказали зарегистрироваться в LinkedIn и начать все коммуникации делать через LinkedIn. Первую встречу у нас получилось сделать на вообще топовом уровне там, с компанией Brookfield. Brookfield – это североамериканская компания, у них, по-моему, сейчас 600 миллиардов долларов в активах. И у нас была встреча с генерал-менеджером, инвестиционным директором и вице-президентом этого региона. И мы посидели с идеей, говорили, что вот в будущем все скоро будут смотреть недвижимость удаленно. И в тот момент мы поняли на самом деле вот ту самую суть, что на самом деле большие компании открытые, они сидели, благодарили, говорили спасибо большое за ваше время, ну и, конечно, они сказали, сори, извините, у нас там вы чуть-чуть не подходите под инвестиционный мандат, хотя мы совершенно не подходим под их инвестиционный мандат. Они говорили, там, когда у вас будет хотя бы там миллион долларов там ревеню, да, там, приходите к нам. Вот, и это был первым толчком к тому, что да, действительно, все компании открыты, и они, в принципе, выходят все на коммуникации через LinkedIn.
Вот, здесь.
Не переживай меня, я долго сидел с этим. Я только хотел, я хотел, во-первых, поздравить и сразу вопрос задать. У вас парочка ваших клиентов привлекли через ваш софт по миллиону долларов, во-первых. Расскажи про кейс, ну и уже, раз это напрямую связано с вашим софтом, расскажи, как происходит вообще физически, то есть как это?
Как сказал Лебедев, нативная интеграция.
А в Дубай полетит кто-то другой.
Ну, ребят, вы уже были.
Нахер вам еще была пьет? Не-не-не. Рассказывай про кейс, давай.
Да, окей, обязательно расскажу. Но Собственно, я уже сказала, что мы начали коммуницировать в LinkedIn, и через какое-то время нам просто надоело делать это руками, и мы сделали робота, который имитирует поведение человека в LinkedIn. Если так, на минуточку, я просто... Отсылка, я по образованию программист, вот, чтобы у людей тоже сложилось некоторое впечатление, и, собственно, я с командой сделали робота, который имитирует поведение человека в LinkedIn. То есть этот робот заходит, он пишет, он как бы ищет потенциальную аудиторию, он ищет инвесторскую базу, он им печатает, вставляет какие-то триггерные слова с его страницы, и вот таким образом мы, по сути, ускорили ручную работу, которую мы делали на протяжении там 2-3 месяцев. Вот, и буквально полгода назад первые, собственно, из всех ребят, которые начали приезжать, к нам приехала делегация EMBA, Executive MBA из Сколково, и нас DFC попросила рассказать про DFC ребятам там, из России делегации, это оказались Сколково. Вот, и... Собственно, с того момента уже на протяжении 6 месяцев мы помогаем ребяточкам выйти на рынок Ближнего Востока, либо там привлечь инвестиции, либо привлечь B2B клиентов на этом рынке. Вот. И у нас сейчас на данный момент времени порядка 120 компаний, и как раз-таки вот буквально позавчера к нам пришла новость, что одни из клиентов подняли 1 миллион долларов. Вот, это компания, собственно, The Cloud, это международная компания, они работают уже в нескольких странах, они работали с 10 аккаунтов, там у них, по-моему, 7 аккаунтов работало на выстраивание B2B, 3 аккаунта работало на фандрейзинг. И вот так вот получилось, что они там прошли due deal, и сказали, что это due deal они проходили там еще долго, вот, но получается в суммарной, суммарно за 2,5 месяца они вот привлекли 1 миллион долларов. Но это прям такой громкий кейс, потому что вот у нас пока первый раз получилось миллион долларов привлечь. До этого мы привлекали через наш инструмент, через LinkedIn там порядка там 250, 500, вот такие чеки. А как бы миллион у нас вот первый раз случилось.
Слушай, это очень круто. А если вот подытожить все, можно сказать, что, по сути, ну, можно практически в холодную писать инвесторам и фондам LinkedIn местным, ну, при правильном подходе, при правильном там их пинговании, добавлении и так далее, и в целом все открыты. И не надо для этого искать проводника, человека, который тебя сделает. Потому что как устроено тоже Кремниевая долина, сколько мы провели подкастов про все это, там ценится, конечно, интро ближайшее, когда фаундер какой-нибудь из компании делает интро фонду, и тогда его лучше рассматривать. В холодную хуже рассматривать, но тоже рассматривать. Здесь все-таки не так, здесь отлично все в холодную, или интро тоже очень классная история.
Вообще, я бы сказала, что здесь работает концепция захода через холодную. То есть, знаете, какая работа? То есть многие тоже думают, что они там начнут что-то одно делать для фандрайзинга, и все, они привлекут раунд инвестиций через 2 недели. Нет, на самом деле это не так. То есть это комплекс работ, который нужно проводить для того, чтобы, в принципе, ты зафандрайзил. То есть если посмотреть, например, там, мою страницу в LinkedIn, то я участвую там, на многих там, международных мероприятиях как спикер, я езжу там, по всему региону, я просто знакомлюсь и там, не привлекаю инвестиции на первой встрече. То есть можно сказать, что это ряд как бы, комплексная в принципе, работа. И если мы говорим про заход в холодную, если у тебя там плюс-минус круто выглядит страница на LinkedIn, чтобы тебе видно, ты какой-то там известный чувак, то в холодную, конечно же, работает. Если у тебя есть там в контактах человек, который дополнение может еще и подсветить, то я бы сказала, это еще каким-то там плюс один тоже сработает. То есть я имею в виду, в холодную тоже работает, а там заход через каких-то там другие коннекшены там, к тем коннекшенам, которые вам нужны, тоже работает. А в офлайне как-то встречаться с людьми, это тоже работает, на мероприятиях знакомиться, на International, не на яхтах, это тоже работает. Ну и как бы я бы сказала, что это такой комплекс работ. И я тоже вот с ребятами, с нашей командой этот момент там вчера обсуждала, я говорю, что в принципе, если мы говорим про западные страны, то там LinkedIn, он немножко заспавленный. Если мы говорим про страны Ближнего Востока, ну, там, про тот регион, где мы находимся, то, в принципе, все довольно-таки открытые, потому что если ты находишь правильные слова, которые ты можешь сказать нужному человеку, то, в принципе, они открываются и легко соглашаются на коммуникацию.
Окей, круто. Слушай, получается, давай тогда, чтобы до конца разберем, как устроен, у вас есть скрипт, софт, который автоматизирует всю эту историю, и как он по подписке, я так понимаю, это SaaS-сервис обычный по подписке, или вы прям все помогаете настраивать, делать там людям и так далее?
Мы делаем все под ключ, то есть к нам приходит, там, например, фаундер, он говорит, там, мне нужно такой-то раунд инвестиций одним чеком. И мы как команда полностью за 5 рабочих дней упаковываем его страницу компании, упаковываем страницу личную, добавляем контент, пишем первое конверсионное сообщение, прорабатываем воронку, по которой он будет работать, то есть какое-то первое касание, потом прорабатываем второе касание, там какую-то активность на других страницах. И там привязываем к этому CRM-систему, привязываем календари, чтобы еще у инвестора была возможность записаться там, удаленно на звонок, например. И как бы за 5 рабочих дней, по сути, мы запускаем всю эту историю. Вот. И после этого начинается поддержка, где в поддержке с вами находится на постоянной коммуникации Project Manager, Account Manager, и они со своей стороны все это курируют. То есть отсматривают воронку, отсматривают цифры, отсматривают конверсии и каждый месяц стараются лучше показать.
Слушай, крутяк.
Да, но это, как это сказать? Вы, по сути, на самом деле, мне кажется, стартапу, в том числе даже жизнь, облегчаете тем, что можете, так как вы уже в этой сфере давно крутитесь, помогать отбирать в том числе конкретно нужных профильных инвесторов. То есть на кого нацелиться? LinkedIn же он огромный, количество людей там огромное, да, и...
Ну, там очень удобно фильтр поиска, кстати, поэтому его часто используют для этого. Там очень классно можно сегментировать аудиторию. А у меня вот, кстати, вопрос в том, это же не только для инвесторов. Я так понимаю, что у вас даже есть фонды, которые там просто себе инвесторов находят. Ну, ладно, ну, это понятно, тоже инвесторов. А вообще в целом для чего можно? Для подписчиков, наверное, да, можно в группы там использовать ваш софт.
Вообще, на самом деле, можно использовать для любой цели, то есть там, начиная от привлечения B2B клиентов, там, заканчивая выстраиванием коммуникаций, выстраиванием личного бренда, наращиванием подписчиков, там, выстраиванием каких-то B2B взаимоотношений еще, и в том числе для привлечения инвесторов. Да, есть фонды, в том числе с которыми мы работаем здесь, которые привлекают уже более большие чеки в свои фонды, так сказать. Потому что для нас на самом деле это было открытие. Я, когда была в Москве 2 года назад, я смотрела на подобные каналы, как там Angel Talks, например, там, другие, не буду говорить, какие, и думала, блин, инвестор, он же инвестор, у него есть деньги, он меня проинвестирует. И оказалось, что они тоже привлекают инвестиции, как ни странно. Вот, поэтому вот для меня тоже было открытием, и, собственно, мы вот для каких-то там маленьких, средних фондов ищем более большие фонды, чтобы эти большие фонды дали более big money, так сказать, для,
ну, типа, фонд. Смотри, ну, да, мы тут разделяем. Тут есть, наверное, вот VC, вот эти самые VC, это те, кто управляет капиталом. У них, как правило, либо своих денег нету, либо какой-то там 10% от всего фонда, который они привлекают. Они используют чужие деньги как рычаг. Они умеют находить проекты, инвестировать и так далее. Это вот VC-шники, да? А есть, собственно, инвесторы, так сказать, limit partners, те, которые дают деньги. Mm-hmm. И они, конечно, всем интересны, как конечные инвесторы, люди с деньгами, которые интересны и фондам, которые интересны и проектам, которые интересны вообще всем. Да, это тоже интересно открыть, когда мы начали только во всем этом разбираться, какие, типа, совершенно разные категории людей. Интересно. То есть инвестор может инвестировать и управлять там 100 миллионов долларов, но при этом там, у него будет там, да, 1 миллион долларов денег.
Да. Ну и, собственно, вот таких тоже limit partners, как говорится, мы тоже помогаем искать. И это больше будут инфраструктурные инвесторы, то есть выходцы, например, из недвижки, выходцы там, из нефтегаза. То есть, в принципе, у нас уже есть партнер, точнее, портрет, как он, в принципе, выглядит, и мы тоже помогаем таких искать.
Слушай, ну давай уж... Кстати, это вообще не заготовка, это реально, кстати, не рекламная штука, это просто очень интересно, и давай прям на ходу я у тебя попрошу, а что, если кому-то будет интересно, какую-нибудь скидочку дать на твой продукт?
Спецпредложение. Прикольно, можно... Да, можно там процентов 10.
Ну, то есть вот где-то тут под роликом вот будет ссылка, ну, короче, не реферальная.
Нет, промокод AngelTalk.
Да, давайте. Да, все гениальное.
кстати, заготовка, это вот реально прямо в прямом эфире, так что не надо тут нас говорить, что мы, типа, что-то там...
Вообще, ну, типа...
Кстати, да, я подтверждаю, что это не заготовка, я просто такая сижу, думаю, так, блин, скидка какая, скидка?
Вы что, не видели, сколько?
Блин, мы никогда не давали скидки.
Какого черта? Мы недавно вот подняли чек вообще, потому что их стало столько много. Ну ладно, хорошо, ладно.
Ах, как мы это выбили, классно. Слушай, а дальше, что, вопросы есть? У меня есть вопросы.
Да говори, 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 давай.
Смотри, давай, раз мы все-таки канал немножечко еще и про крипто, поговорим про крипто. Как вообще у тебя представление о том, как вот с криптой в Дубае, особенно к локалу, к ней относится?
Как вы к ней относитесь?
Если честно, то я вообще очень далека от крипто. Если я что-то неправильно скажу, то хайте меня, пожалуйста, в комментариях. Но что я скажу, что крипта здесь находится вообще, в принципе, на хайпе. То есть когда...
Раз.
Раз. Слышно?
Да, пропал недолго. Угу, еще раз, да. Давай.
Когда все узнали, что мы скоро провалимся там в метаверс, то на следующий день в Дубае было просто десятки мероприятий, собственно, посвященные либо крипто, либо технологиям блокчейн, либо технологиям там метаверс, и погнали, ты мог ходить просто на десяток мероприятий, посвященные этим тематикам. Вот, с точки зрения инвестирования, я вообще, кстати, ни разу не слышала, что именно в какой-то проект, там, блокчейн криптовый кто-то проинвестировал. Сейчас это находится, мне кажется, на рынке только в стадии какого-то осмысления и понимания. В первую очередь, знаете почему? Потому что нет регуляции. И как раз-таки DIFC, он, в принципе, работает, ну, как бы International Financial Center, понятное дело, что он работает с финансами, и в стратегии развития, собственно, DIFC входит и история регуляции крипто. То есть я своими там глазами это видела, и мне команда по развитию тоже это говорила, что вот-вот-вот там в этом 2023-2024 году они вот что-то там зарегулируют. И именно поэтому, мне кажется, когда это будет там положено на полку, и как бы регулятор скажет, да, ребят, там, давайте, там, все, можно инвестировать, вот в этом смысле, мне кажется, и пойдут такие большие там раунды инвестиций в эту тематику. Вот, но с точки зрения сейчас тех мероприятий, которые даже проводят на этом рынке, это больше такое поговорить, то есть нету, знаете чего, нету экспертности, если мы говорим про англоязычную именно публику, то есть все ребята выходят и говорят что-то около да около, но никогда не уходят в конкретику.
Mm-hmm. Ты тут? Или мне показалось? Ага, ты тут. Все, классно. Слушай, ну да, понятно. На самом деле, почему Дубай говорят, что это такая крипто-столица, ее уже так называют, уже так величают со всех сторон, но, видимо...
Ну вот, кстати, так... я вижу, что там пишут в комментариях про Islamic Coin, и у нас как раз-таки мы проводим, вот как вначале говорили ребята, там Дубай Unicorn, где собираем русскоязычных предпринимателей и инвесторов, и у нас Алекс был в качестве... инвестор на панельной дискуссии, собственно, он самый главный инвестор в Islamic Coin. Вот, поэтому эту историю мы знаем с первого лица.
Ну, ты уже к вопросам, да, перешла, я смотрю?
Нет, я просто увидела, что...
Знакомое название. Знакомое название промелькнуло.
Окей. Слушай, на самом деле вопросов навалилось. Можно потихонечку переходить к вопросам.
Да, потому что я думаю, что мы... Еще их на них сколько времени будет.
А, так, у нас опять-таки Вячеслав Барабанов, наш постоянный зритель, которого именуют еще спам текста сообщения «Вопрос о ботом». У него очень много вопросов. Я не знаю, будем мы не будем точно все читать.
Не-не-не, давай вот, ну, два, ну, край три.
А то стратегия будем... какая-то хитрожопая, да? Типа, давай мы много вопросов зальем. Да.
И... Тем более, тут на кону как бы Дубай, давай мы как бы все, лучше другие все зачитаем, чтобы не было. Сначала все другие зачитаем, в конце, если что, можно еще пару вопросов от Вячеслава. Вячеслав, прости, я негодяй, все гневные комментарии можешь писать мне.
Ты, да.
Там вероятность сработала, мне кажется. То есть чем больше я напишу, в любом случае сколько-то попадут.
Да, это на самом деле нет. С точки зрения стратегии молодец, но как бы, ой, извините. Ну что, Серёженька?
Поехали, да, давай, поехали. Антонио спрашивает, сколько нужно начинающему стартаперу, чтобы переехать в Дубай на ежемесячные траты? Какие есть лайфхаки по жилью, рестикам, транспорту?
Сколько нужно, чтобы жить? Ну, да. Я бы, наверное, мне кажется, ребята скажут, что это дорого, но я не знаю, это сравнивать, наверное, как вы жили до этого. Я бы сказала так, в Дубае можно жить дешево, средне и очень богато. Я бы, наверное, так сказала. Если брать прям вообще на минималках, то можно двигаться и за типа 2000-2500 долларов, я бы так даже сказала. 2500 долларов, сколько рубля? Ну, в районе вот 140, получается, тысяч рублей. Вот так. То есть если прям вообще на минималках, то есть это там мы берем в учет квартиру, которую вы шарите, по-моему, одну спальню или вообще кровать, и, соответственно, вы там берете, покупаете что-то в магазинах и как бы такую еду, ну и передвигаетесь на метро, например, то есть не на такси. Если брать такой прям среднячок, то я думаю, что там от 5000 долларов до где-то 15-20 тысяч долларов. Вот, если у вас уже есть семья, вам нужно как бы оплачивать садик, школу, и это уже отдельная там квартира, которую нужно на год снимать, потому что там на месяц нельзя ее здесь снять. И как бы дальше там, начиная от 20 тысяч долларов, там, конечно, там прям по красоте можно жить.
Мне так хотелось все время, пока Вероника это рассказывала, добавить. Мне кажется, Вероника просто уже забыла, как это жить на 2,5. Такая, блин, на эти 2,5 я что-то... И на эти 20 я не помню.
Слушай, давай расскажем, когда мы к ним приезжали, они сидели с Заком, говорят, ну, слушай, типа, вообще херня тут, типа, спокойно можешь жить там на 2,5 тысячи, в пустыне можешь себе ямку вырыть там.
Да-да-да. И Зак такой, Вероничке, между делом, вот ты готова меньше, чем за 5 тысяч в день работать? Ну, не готова. Ну, о чем речь-то вообще? $1000 в день, ну, тратить, ну, это типа...
Ну, не, на самом деле, я скажу, мы за, сколько, 4 дня пребывания потратили примерно по 1000 с чем-то долларов, и это мы очень экономили. То есть, реально, это была прям экономия. Это мы ездили на...
Да мы не экономили, просто мы ничего особо не покупали.
Ну, это мы экономили, получается, правильно?
Нет, экономили, когда ты целенаправленно прям не покупаешься, мы все-таки покупали, что хотели. Ты уже давай тут
нет,
это тоже
нет, жопу нет, нет, хмурую. Нет, серьезно, тут. 1200 баксов за несколько дней, и как бы это мы еще ладно. Очень скромно там жили. Так что,
ну, понятно, но типа это мы не каждый день, хотя, блядь, простите, пожалуйста, каждый день так-то мы дома не готовили, и не ели мы всегда в рестиках, камон. Ну, да. Ну, типа, ок, тоже мне...
Короче, не переживайте, приезжайте, ямку себе в пустыне вырыете.
Ну, если
там,
для
нормально.
Рестиков, то нормально.
Ну, мы так что-то прикинули, что там минимум 10-15, это вот на человека в нашем случае, это вот такая как-то вот минимум, чтобы ок жить. Поэтому ты когда говоришь про 2,5, я прям, у меня реально сразу пустыня в голове рисуется и готовить самому. Ладно, в пустыне, да.
Окей, следующий вопрос давай, Рома, читай.
Давай. Читай. Поверни мне, пожалуйста, свой прекрасный компьютер. Как относятся арабы к девушкам, стартаперам?
Очень хорошо, я бы сказала. На самом деле, если взять историю с выстраиванием отношений, то есть, в принципе, все локалы, с которыми мы когда-либо общались, они все мужчины были. То есть вот одна была женщина, Раджа, она вице-президент там в Innovation Hub у нас, вот, и она как бы тоже там локалка, здесь живет, она, я не помню, Мена и Африка, она там в Гарварде отвечает за развитие, в общем, этого региона, тоже Мена. Но в большинстве случаев все, собственно, были мужчины. Относится очень хорошо, но... Если мы берем тот случай, когда нужно там делать встречу и прийти на эту встречу, то, конечно же, я не прихожу одна. Я прихожу со своим партнером Захаром. Мы являемся сооснователем там двух компаний, и я всегда на встречу хожу именно с ним. Но они очень хорошо запоминают. Почему? Потому что я как Tech Woman, то есть здесь очень много проводится и мероприятий, и наград, и всяких там awards, и акселераторов на тему Women in Tech. То есть здесь на самом деле это очень поддерживается. Если мы берем весь регион Катар, Саудовскую Аравию, то меня там вообще очень хорошо запоминают. То есть там мы первый раз ездили в Сауди, там приехали потом второй раз, выходим из акселератора Dream Ventures, это Аксель плюс фонд, и на нас нападают два человека, два локу, говорят: о, Вероника, Зак, можно с вами познакомиться, вы там посмотрели на LinkedIn, чем вы занимаетесь, давайте коллаборироваться. Вот. С точки зрения первого впечатления они очень хорошо запоминают. Это как плюсик в карму потом получается.
Слушай, а я сюда хотел еще, знаешь, что добавить, у меня такой вопрос. Ну вот тебе, как девушке, же приходится прям максимально сдержанно всегда как минимум выглядеть, да? То есть ты, ну как бы, как вот воспринимают именно с точки зрения вот женственности? Потому что ты все равно вроде смотришь на девочек, я так и не понял в Дубае. Вроде как бы нельзя открытость, но при этом она как бы и присутствует. Как это вот по факту обстоит? То есть где стоит обратить на это внимание, а где как бы, ну окей, там и в джинсах рваных, и нормально.
100%. Я даже на самом деле расскажу историю, которая случилась недавно у нас в DFC. Ну, на примере, я вообще, когда, в принципе, работаю в DFC, там, мы передвигаемся к каким-то встречам, я всегда стараюсь одеваться максимально закрыто. То есть это по-любому юбка, которая идет там ниже колена, это по-любому джинсы, это по-любому не обтягивающая какая-то кофта, а это там может быть пиджак сверху. То есть и не потому, что это принято, а потому, знаете, это откуда идет? Это идет из воспитания. То есть я уважаю эту страну, и я не хочу, чтобы во мне увидели невоспитанного человека. Я бы, наверное, даже с такой позиции сказала. Потому что я вижу, как все женщины, предприниматели или там женщины, которые там на высоких позициях в компаниях выглядят, да, и они, по ним видно, что они уважают эту страну и уважают те правила, в которых они живут. Поэтому здесь больше вот от этой истории. То есть я себя не заставляю, а это больше идет от уважения к этой стране. Если там берем Дубай, то это выглядит более открыто. Ну как открыто, у меня по-любому закрытые колени там и какие-то вещи. Если мы берем Катар и Саудовскую Аравию, то я там надеваю абайю. То есть там у меня под низом обычные джинсы, там футболка, но сферу я еще абайю надеваю. Вот. И по поводу вот ситуации, которая случилась у нас недавно, у нас просто начали все просто приезжать к нам в хаб. Все начали работать, все представляются нашими гостями, и в один такой момент у нас пришла парочка, и девушка, откровенно говоря, была довольно-таки раздета. Вот, и им высказали замечание о том, что, ну, как бы, уважайте, написали нам, тем ребятам, когда здесь два года находится, огромное письмо с просьбой, что если гости приходят в DFC, пусть они там надевают джинсы, нельзя рваную никакую одежду, нельзя очень большие там лейблы там на там кофтах и так далее. То есть, в принципе, около деловой там casual какой-то вид должен быть, когда ты едешь в DFC. Вот. И сказали, что если мы сейчас не извинимся перед DFC, этих ребят депортируют. Вот. Поэтому мы принесли извинения там перед DFC за все русскоязычное комьюнити, которое к нам приезжает, и вроде бы они нас простили. Вот. Но чуть-чуть неловко, конечно, было, потому что мы два года работаем для того, чтобы выстроить эти отношения. То есть у нас любой вопрос, мы подходим к команде, они решают здесь и сейчас. Любой там юридический вопрос, финансовый вопрос, там организационный. И тут как бы мы вляпываемся. Вот поэтому чуть-чуть некрасиво получилось.
Да, у нас. Слушай, у меня тут, пока ты рассказывал, еще родился как бы вопрос по ходу. Вот ты сказала про то, что, ну, там депортируют. А был на твоей памяти какой-то случай, когда кого-то из стартаперов депортировали и по какой причине, там, если это было? Просто это этим как бы пугают, что даже мы напрягались, когда летели в Дубай, читали, что можно, что нельзя. Ну, типа мы прям там ресерчили, короче, статьи.
Нет, не было. Ну, знаешь, по поводу одежды это как? Это есть история, когда ты как турист живешь, а есть история, как ты как бизнес-то двигаешься. Это, наверное, две разные вещи. Если ты как турист, то ты там одеваешься как хочешь. То есть там женщин легкого поведения видно здесь и видно сразу, потому что они довольно-таки открыто одеты. Вот, если мы берем бизнес, то все-таки это другая тусовка. И здесь мы берем репутационные риски. То есть здесь в этом регионе очень важна репутация. И если тебя хоть раз где-то увидят неправильно одетым, не с правильными людьми рядом, неправильной тусовки, не в правильном месте, все, можно сказать, что твоя репутация идет в дно. Вот так я бы, наверное, сказала. То есть здесь очень важно и тонко все с самого первого дня. Я бы так сказала.
Сурово.
Окей, едем дальше. Следующий вопрос. Была ли главная причина переезда в УАЭ? То, что они много строят, туда съезжаются со всего мира. Какие еще страны рассматривали?
Главная причина была какая? Ну, во-первых, я, наверное, здесь скажу, что у меня сооснователь просто самый крутой стратег в мире, я реально его так считаю, это тот человек, который предсказывает вообще все события. Вот, и, наверное, это наложилось интуиция плюс какое-то его видение на будущее, которое складывается сейчас, и политическое, и экономическое, там, и так далее, и так далее. А с точки зрения, какие страны рассматривали, ну, мы думали, да, либо там ехать там условно в Делавэр, либо ехать на Ближний Восток. Мы выбрали Ближний Восток, почему? Потому что в Делавэр ты поедешь, у тебя будет там 100 тысяч стартапов, которые будут биться там в 100 фондов, и это просто огромнейшая как бы конкуренция. Или поехать сюда, в Дубай, раскидывать как бы свои руки, ноги по всему региону и иметь отношение к 3,5 миллиарда человек. Соответственно, эта аудитория с точки зрения юзеров намного больше аудитория, чем мы возьмем даже ту самую Америку. То есть для нас сейчас, в данный момент времени, Америка, она там условно на каком-то самом последнем месте, потому что вокруг там здесь Ближний Восток, здесь Саудовская Аравия, здесь Африка, здесь у нас рядом находится Южная Азия. Ну и как бы с точки зрения юзеров, конечно, здесь прикольнее всего развиваться нам как фаундерам. Вот, по поводу причин переезда, ну, скажу, что, наверное, вот мой сооснователь Захар, он, наверное, знал уже DFC, он знал, что такое Дубай, он знал, что здесь очень много строек, а у нас как бы первый проект в сфере property technology. И, соответственно, как не в Дубае, в принципе, в этом регионе развивать PropTech? Конечно же, здесь, потому что здесь с точки зрения технологий в недвижке как бы zero. То есть здесь, кроме маркетинга там, в Фейсбуке или где-то там, еще, они никаких технологий больше не используют.
Окей. Тут нам, кстати, поправляют предыдущему Абая. У девушек, у мужчин кондура. Кондура.
Да, я просто забыла в моменте.
Огонь. В Дубай полетит за такую поправку. Давай, следующий вопрос.
Давай. Как обходить индусов, в скобочках, если понимаете, о чем я, представителей инвесторов?
Не очень поняла. Как вот, обходить индусов?
Ну, представители инвесторов, я так понимаю, это те, кто посредники инвесторов, видимо, какие-то.
Посредники инвесторов, ну, честно, я не сталкивалась с такими, поэтому я не смогу ответить на это. Знаете, в чем разница, еще я бы сказала? В России как бы любят очень много говорить там напыщенности. То есть если человек говорит, я инвестор, в какой-то степени, в большинстве случаев он не инвестор. Но это как бы то, что мы прошли, и почему, собственно, причина, по которой мы уехали из России, мы не смогли поднять раунд инвестиций. Если ты приезжаешь сюда, то здесь нету такого. Если человек говорит, что он инвестор и он инвестирует, это в 99% случаев так. То есть у них нету задачи у тебя, как у стартапа, что-то взять. Ну, типа, камон, что им взять? Типа, $100 от тебя? Ну, то есть, типа, поэтому... Ну, как бы тут все на правде. То есть если человек инвестор, он как бы инвестор. Вот на примере. У нас вчера была встреча, к нам приехал человек из Бахрейна вообще. То есть я такая подбегаю к офису, а у нас просто есть два ассистента, они все встречу делают. Я подбегаю, смотрю, там локал стоит. Хожу, он там говорит, я вот из Бахрейна, я вот строю. А у меня еще два кузена, это самые главные застройщики в Бахрейне. А еще мы инвестируем. И он три раза сказал, а можно вас проинвестировать? И мы говорим, у нас не, мы не открыли раунд еще. Он такой, а можно вас проинвестировать? Мы говорим, нет. Но вы скажите, когда вы будете финансировать, фандрейзить. Я такая, ладно. Вот. Ну и как бы вот здесь как бы от обратного работы. Как бы деньги есть, и еще и дефаундера найти. То есть здесь нету фаундеров. То есть реально те, кто приехали из русскоговорящих ребят и реально что-то сделали, их можно по пальцам просто пересчитать. Поэтому ты иди и найди еще фаундера. Куда ты можешь проинвестировать?
Да, я хотел добавить, на самом деле, что вы выглядите, знаешь, как этот, как уникальная история вот этих вот очень крутых ребят, которым говорят, возьми мои деньги, а они такие, да не, мне не нужны твои мелкие деньги, возьми мои большие деньги, да не, я чуть попозже возьму с тебя огромные деньги. Примерно.
Именно.
Примерно тут. Примерно
ставки
так
растут каждый месяц.
Поехали к следующему вопросу. Насколько прилично брать инвестиции у всех, кто дает, начиная с Катара, Аравии, Дубая, потом менять резиденцию, или инвесторы хотят быть в основном на эксклюзиве и локализовывать в том числе команду у себя? Прикольный вопрос.
Да, смотрите, я бы начала с того, что каждая страна, во-первых, они все конкурируют между собой. То есть если мы даже берем там Дубай и берем даже вот эти зоны, как Silicon Oasis, там Интернет-Сити, DFC, они даже внутри конкурируют между собой. Поэтому каждая страна хочет вырасти юникорнов у себя внутри страны, локально. То есть там условно последний раз, когда мы уезжали из Саудовской Аравии, там STV, это такой самый крупнейший венчурный фонд, там открыл подфонд, который нацелен на то, чтобы вырасти, по-моему, 40 юникорнов внутри Саудовской Аравии. Вот, поэтому здесь, наверное, изначально вам нужно понять, то есть где вы, вот как отправная точка, хотите развиваться. Но здесь еще есть некоторые истории, которые связаны с там, фондами. То есть я на примере скажу, то есть вот в Саудовской Аравии у нас было порядка там 30-40 встреч. И все говорят, все инвесторы говорят, все акселераторы говорят, делайте сначала бизнес в Дубае, потому что для саудитов Дубай – это очень маленький рынок. И они такие, если там Катар и кто-то там смотрит на Дубай, Абу-Даби, говорят, ой, типа, ну а что там в Дубае, что там в Дубае, то Сауди говорят, ваш Дубай там один город, а мы 40 одновременно строим. То есть у них такая позиция. И они говорят, что сначала сделайте бизнес в Дубае, то есть какой-то трекшн, то есть научитесь внутри Дубая, там, а потом масштабируйтесь на Саудовскую Аравию. То есть, например, позиция там, саудитов, она там, заключается в этом. А если мы говорим по поводу инвестиций, то смотри, там Катар, Сауди, Абу-Даби, они инвестируют по региону. То есть, условно, если вы очень успешная компания, у вас холдинговая компания в DFC в Дубае, то какие-нибудь саудиты или какие-нибудь катарцы с легкостью могут проинвестировать в эту холдинговую компанию. Вот. А потом вы просто идете по региону и как бы открываете бранчи, представительства как бы в, там, в других странах. То есть там не обязательно переезжать. Но при этом саудиты говорят, что если вы у нас качаете стартап, вы большее количество времени должны быть в Сауде. То есть, соответственно, вы там, например, операционно там, какой-то трекшн подняли в Дубае, все наладили, потом масштабировали в Саудовскую Аравию, и там где-то 50-60% времени проводите, там, например, там, с понедельника до четверга, потом обратно в Дубай уезжаете. И вот как бы таким образом развиваетесь по региону. Если говорить про команду и про релокацию команды, то вот, когда мы год назад привлекали 500 тысяч долларов, мы закрыли 500K от английского инвестора в первую компанию. У нас постоянно инвесторы, у нас был такой активный фандрайз, у нас постоянно инвесторы спрашивали, а не уедете ли вы с нашими деньгами куда-то. То есть в той точке отправной нам нужно было им доказать и показать, что мы как компания здесь находимся. Мы никуда не уедем, что вот смотрите, у нас квартиры, у нас здесь машины, вот здесь мы открыли компанию и так далее, и так далее. Сейчас, когда мы подходим ко второму раунду, а мы его хотим открыть на 2,5 миллиона долларов, мы пытались там фандрейзить пару месяцев назад, и нам все фонды сказали, а где команда, а не будете, а вы собираетесь ее сюда перевозить? И мы сейчас понимаем, что какой-то там фронт, условно, там самый главный, возможно, даже и разработчиков, нам нужно будет перевозить сюда. Вот, потому что для них как бы будет важнее то, что эта команда находится здесь, локально. Что можно прийти, потрогать, как бы понять, что эти люди на месте, вот куда уходят там наши деньги инвестиционные. То есть такая позиция.
Окей. Мощненько, мощненько.
Давай следующий вопрос задам, тоже от Антонио. Как найти список инвесторов в Аравии, Абу-Даби, Катаре или реальных инвест-менеджеров, которые готовы презентовать им проекты и получать процент за удачное привлечение инвестиций?
Как найти список инвесторов в Аравии, Абу-Даби, Катаре? Ну, первое, что я сказала, это, конечно, LinkedIn. То есть по разным фильтрациям, в принципе, можно там посмотреть, там есть индустрия Venture Capital и Private Equity, то есть можно там посмотреть и там вот employee посмотреть, там, не знаю, выбрать, короче, список компаний по венчурным инвестициям. Получается, второе, это все открытые ресурсы по типу Crunchbase. Здесь, на Ближнем Востоке, этот ресурс называется Magnet. По-моему, пишется даже Magnet, то есть это ресурс, в котором видно там все технологические стартапы, можно найти инвесторов. Ну, в Crunchbase, наверное, скорее всего, вы знаете, что это такое. То есть там тоже есть открытые там источники, можно там Middle East, Дубай, там Саудовская Аравия, т.д. Вот, и третье, это на веб-сайтах просто там топ 50 венчурных венчурных фондов там в Саудовской Аравии. Вот. И потом идешь и пишешь в LinkedIn. Вот, по поводу реальных инвест-менеджеров, не работала с ними и не знаю. Я думаю, что предполагаю, можно с ними законнектиться также через LinkedIn. Вот, предложить им свой проект. Но знаете, в чем особенность здесь? То есть если в России, вот это тоже, кстати, ментальное различие, если в России очень много и кто-то за кого-то может побегать бесплатно, то здесь, если даже вы берете там какого-то инвест-менеджера, вам за это нужно будет платить. То есть у него обычно по-любому должен будет какой-то менеджмент фи, то есть там по-любому от там, $2000 точно вам нужно будет платить плюс процент. То есть здесь так работает. Почему? Потому что очень много приезжих, всем нужно платить за квартиры, за еду, никто же не живет у бабушки дома. Вот, поэтому если мы берем инвест-менеджеров, то по-любому за него тоже нужно будет платить.
Окей, давай едем дальше. Ром.
Есть ли у ОКОВов обязательные условия для инвестирования, например, только в компанию, зарегистрированную в ОАЭ?
Нету. Это все зависит от фонда, вот, на самом деле. Если мы берем прям местные фонды, то есть которые прям засетаплены здесь, в DIFC, то... По-любому они захотят компанию, которая здесь зарегистрирована. И причем это должна быть компания, скорее всего, холдинговая. Вот, я бы так сказала.
Принято.
Окей.
Следующий великолепный вопрос.
Вероника, на основании вашего опыта, в какой JCC стране вы считаете условия наиболее благоприятными для развития технологического стартапа?
Это у меня слетело.
На основе вашего опыта, в какой GSCC стране вы считаете условия наиболее благоприятными для развития технологического стартапа?
Извините, ребят, потому что мне кажется, что у меня сейчас кончится интернет. Поэтому я быстренько его продлила.
Окей, повторите вопрос.
Давай, Сережа, третий
нет,
раз.
Нет, я прочитала. Нет, ну самое главное, чтобы мы не сбились. Вот, поэтому.
Нет,
какой GCC, смотрите, здесь важно понимать, первое, какой у вас проект, а второе, какие у вас планы по развитию проекта. То есть почему? Очень много ребят, например, которых я видела, у некоторых есть компания в IDG, например, ADGM — это Abu Dhabi Global Market, это похожая инфраструктура, как DFC, но только в Abu Dhabi. И очень много из этих ребят ездят сюда, в Дубай, для того, чтобы здесь работать и выстраивать коммуникации. Например, если мы говорим про Саудовскую Аравию, то да, можно начать развиваться из Сауди, но там очень скучно. То есть мы там были там первый раз неделю, по-моему, второй раз тоже неделю, я бы не осталась там жить. Вот. Поэтому, если мы говорим там с точки зрения жизни, то я бы, наверное, пока на данный момент времени выбрала бы Дубай. А с точки зрения именно развития технологического стартапа нужно смотреть от страны. Почему? Потому что, например, доставку прикольно делать в Дубае. Почему? Потому что, ну, как бы здесь очень много высоких башен, и, по сути, у тебя очень прикольная логистика получается. Если мы идем там в Саудовскую Аравию, например, то это как бы Рияд, например, он очень сильно размазан. И, соответственно, там нужно побольше там инвестиций, чтобы развиваться. Если мы берем там, например, финтек, то, в принципе, финтеком прикольно везде заниматься. Ну вот в Саудовской Аравии там недавно открыли там какой-то банковский протокол, который там позволяет сейчас развивать финтек. То есть до недавнего времени там нельзя было развиваться. Если мы берем проптек, то, конечно, в первую очередь это Дубай. Потом можно зайти в Катар и зайти потом в Сауд. То есть на самом деле все зависит от того, какой у вас проект. Вот, и как бы от этого отталкиваться.
Окей, едем дальше.
Давай. Вероника, за 2 года развития в Дубае, что было для вас самым запоминающимся ярким событием в профессиональной сфере?
Запоминающимся событием, я скажу.
Я не запоминаю.
Где? Что? Где мы делаем?
Я не запоминаю каждый новый день события.
Вообще, каждый новый день, какую-то неделю у тебя проходит. Вообще, запоминающийся был день, когда я прошла как топ-6 компаний Women in Tech в акселератор Standard Chartered. Вот, этот аксель был совместно с DFC и Hub 71. Почему? Потому что CEO Standard Chartered на Ближнем Востоке, она женщина. И вот они, девчонками, так сказать, поддерживают как бы женщин-фаундеры. Вот, и какое было запоминающее событие, связанное как бы со Standard Chartered, такое, что в один момент я прихожу, утром в 9 утра я узнаю, что я выступаю перед Standard Chartered в 9 утра. И это выступление должно быть в 10. И я думаю, ну ладно, там какие-нибудь стартапчики, девчонки будут, я им расскажу, как клево я поучаствовала в акселе, сколько много знаний я получила и так далее, и так далее. Я, значит, туда прихожу. Я такая по-домашнему одета, нормально. Я прихожу в 10, и я понимаю, что там сидит CEO DFC, там сидит CEO Standard Chartered, и там сидят все региональные директора Standard Chartered со всего мира. То есть там Африка, Азия, Ближний Восток и весь Европа. И я просто стою, и мне хочется просто ржать и плакать одновременно, потому что я не понимаю, как себя вести. Ну, реально, прям топовая аудитория, и я вообще абсолютно к ней не подготовлен. Но, как бы, благо, все прошло хорошо. И вот первый раз у меня, я, по сути, рассказала о своем проекте CEO DFC, а это, конечно, прям очень, очень многого значит. Значит, один важный человек уже слышал про нашу компанию.
Вот. Огонь. Слушай, давай вопрос. Есть ли проекты из космической промышленности? Сразу, можно ли найти инвесторов для межпланетарной экспедиции?
Я думаю, что да. И смотря какой чек. Я предполагаю.
Короче, надо больше конкретики. Любой стартап можно найти. Да, на любой стартап можно найти. Так что у нас есть даже знакомый, который в Латвии поднимает SpaceTech стартап, так что нормально, поднимает инвестиции.
Нет, SpaceTech у нас даже в хабе есть там Go to Max, по-моему, то есть не, нормально относятся, хорошо. То есть здесь не важно, что вы делаете, как бы важно, какой
важно,
вы фаундер.
Как вы это делаете?
То есть... Да, то есть в первую очередь здесь, это, знаете, от человека, то есть здесь человек отдает деньги человеку, то есть в первую очередь. Вот здесь все идет на выстраивание отношений, я бы так сказала.
С вами, да?
Да. Тебе. Нет. Нет.
Окей, давай, давай следующий вопрос, Ром, это вот прям твой.
Давай.
Да-да-да.
Вероника, стартап с инновацией для инвалидов. Куда бы вы посоветовали обратиться? Мое изобретение для слепоглухих в МАДА, Катар, понравилось. Но поддержку пока не получили.
Ты резко стал.
Представитель дистанционно.
С трудом стало резко выговаривать слова.
Неудобно.
Первое.
Так просто.
Первое. Привлекать инвестиции. Есть такая поговорка, знаете, чтобы привлечь инвестора, вам нужно 100 раз пообщаться с инвесторами. Мне кажется, первая рекомендация – это не бить в какую-то одну точку, потому что у вас может прилететь раунд вообще оттуда, откуда вы не предполагали. То есть если брать вот компанию вот The Cloud, нашего клиента, который привлекли 1 миллион долларов, они мне вчера написали, мы привлекли от инвестора, и он не был вообще в нашем обозрении. То есть именно поэтому я бы рекомендовала просто общаться там, не с одним фондом, а общаться с сотнями и с десятками фондов, выходить на переговоры, понимать, в чем ваши ошибки, переделывать питчдеки и так далее, и так далее. И по поводу представляли дистанционно. Это тоже здесь не работает. Нужно приезжать, там, условно, если мы взяли воронку там. То есть я расцениваю фандрейзинг как маркетинговая воронка. Это, наверное, самое главное. И эту мою мысль, кстати, подтвердил один из SEO-фондов. Я когда вот тактиль проходила, SEO Шариф, Дубай Future District Fund, он так называется, на миллиард дирхам. И он мне эту концепцию подтвердил, потому что у нас там преподавал, и он говорил, что вот вам нужно фандрейзинг расценивать как маркетинг. То есть вот у вас есть новый лид, этот лид пришел, вы работаете с этим лидом, делаете интачи, касания, раз, два, три, четыре, пять. Где-то подсветили, где-то постом зарядили на ретаргетинг на него, ну, где-то специально выступили на мероприятии там, перед каким-то инвестором. И вот, по сути, это и есть фандрайзинг, это маркетинг. Вот. И именно поэтому, если вы один раз пообщались, такие, ну, мы не получили. Вы, считай, сделали там 0,001% от всего фандрайзинга, который ждет вас на самом деле. Поэтому дистанционно никто не даст деньги. Нужно делать первые касания дистанционно, даже если вы находитесь в России. Потом приезжать, вытаскивать, встречаться, делать вторые, третьи, четвертые касания, развивать отношения, поздравлять с праздниками, ну и так далее, так далее, так далее.
Окей, я задам этот вопрос от Вячеслава, один, который мне казался более-менее классным. Это, наверное, на государственном уровне. Какие программы, инициативы для поддержки стартапов есть в Дубае? Именно на государственном уровне, наверное, точно.
На государственном уровне... Смотрите, если мы берем... Это не значит, что я очень сильно люблю DFC. Нет, на самом деле я очень люблю DFC. Вообще DFC – это правительственная зона. То есть если посмотреть на весь город Дубай, то у нас есть Забил. И вот в Забиле... Там самый главный дом шейха, первого лица, и вокруг этого дома очень много семей около правительственных. И как раз-таки DFC относится к правительственной зоне, и вообще я вот смотрела исторически как бы все там писания, книги, фильмы, и мне кажется, что вот DFC – это была такая мечта первого лица, в принципе, сделать номер один финансовый центр как бы в крупнейшем регионе. И мне кажется, у него это получилось. И, собственно, если мы берем DFC, как раз-таки именно около там, государственной программы инициативы находится непосредственно в DFC. Вот, например, в Emirates Towers, это две такие правительственные башни, там как раз-таки офис первого лица, есть очень много около государственных акселей. Первый там Area 2071, например, там сейчас находится Министерство Artificial Intelligence, например, он у нас здесь выступал на площадке DFC. Там находится программа Код. По-моему, на нее выделено миллиард долларов для того, чтобы все население как бы Дубая изучило программирование. И там очень много партнеров, там, начиная от Snapchat, Google, заканчивая там Amazon, Microsoft и так далее, и так далее. Вот, и в том числе программы и инициативы, которые нужно смотреть и где-то выискивать, в большинстве случаев нету такого, что вот есть какой-то аксель, как у нас там в России, там, акселератор, например, и он делает это. Здесь, наверное, акселераторы идут больше от компании. То есть, например, там Emirates NBD, это банк, да, хочет привнести какие-то технологии как бы себе в банк. И он выделяет на это там финансирование и проводит собственный акселератор. А, например, Альдар, это застройщик там в Абу-Даби, вот они делают тоже свой внутренний акселератор и парсят технологии, которые помогут им там в строительстве, например, либо в продажах недвижимости. Там, вот тот же самый Standard Chartered, он сделал акселератор, направленный на т.т.т.т.т. И они на это выделяют там финансирование и идут делают там, при поддержке там DIC и Hub 71, идут делают акции. То есть в большинстве случаев есть около какие-то постоянные там косы, они в большинстве случаев находятся в DIC, и есть такие отдельные, больше коммерческие, я бы сказала, истории, там программы, инициативы, но их нужно вылавливать. То есть нужно подписываться на компании, нужно подписываться на там newsletter, то есть на подписку какую-то на сайтах, и как бы выслеживать постоянно.
Окей, так, последний вопрос задаем. Последний, мы типа пропустили. Давай, Ром, читай последний вопрос.
Да, пропустили вопрос. Как выстраивать отношения с... Можно...
В авторитетами ВОАЭ для выхода на гостехнологии.
Насколько верно зайти в обслуживание умных городов, передачи данных и видеоаналитики? Вероятно. Насколько вероятно зайти в обслуживание умных городов, передачи данных и видеоаналитики?
Ну, это ошоритис,
наверное. Неважно. Наш английский прекрасный.
Как выстраивать отношения с такими? Очень долго, первое, я бы сказала. У вас должна быть очень правильная история, хронология, у вас должны быть правильные заходы, у вас должна быть красивая и правильная страница в LinkedIn. Это, наверное, с чего нужно начинать. Нужно выдвигать инициативы и пробовать их пробивать на эти самые ашоритис. То есть я приведу пример. Мы стартап. Ну вот, в обычной там среде property technology что-то там делаем непонятно. Нас никто не замечает. Мы копаем. Начали там давать рекомендации по открытию компании в DFC, заводим сюда компании, потом к нам обращаются инвесторы, мы говорим, вот, нам нужен, собственно, там русский инвестор, давайте откроем фонд. То есть это как история событий, которые мы делаем для того, чтобы улучшить там, собственно, DFC. Полгода назад мы говорим, слушайте, а давайте сделаем комьюнити, ну, международное, которое бы объединяло банки, фонды, застройщиков, технологические стартапы в сфере property technology. Назвали это PropTech One, сделали первый метап, попросили DFC подсветить, они это не подсветили. Почему? Потому что им сначала нужно посмотреть, а кто это, нормально, ребят, а какую аудиторию они соберут, а можно им доверять или нельзя им доверять. 23 декабря мы делаем второй метап PropTech One. У нас собирается порядка 100 человек. Самые топовые property technology стартапы начинают пичить на этой сцене. И у нас бегают 6 фотографов, 6 каких-то видеокамер по этому всему хабу, и мы не понимаем, откуда эти все ребята. И оказывается, что это DFC снимали видеорепортаж, фотографировали. И они потом на всех своих официальных ресурсах выложили о том, что как клево, прошел у нас PropTech One, подписывайтесь на страницу. А у них там в совокупности, ну, наверное, порядка во всех соцсетях, там в районе 50 тысяч подписчиков, там, везде вообще. То есть на всех уровнях, то есть там и смотрят там и SEO DFC, и такие ашоритисы, и там Министерство AI, там, и т.д., и пошли дальше, и все застройщики. И вот этот там локал в Бахрейне, он приехал к нам, потому что он увидел это мероприятие, ну и так далее, и так далее. То есть что, о чем я хочу сказать? О том, что нужно делать какие-то, наверное, сквозные истории, которые, первое, нацелены на вашу известность как фаундера, потому что есть там первое правило, известный фаундер – это известная компания, то есть вас должны везде знать, вы должны там подсвечиваться там и так далее, и так далее. А второе – делать около какие-то тематические встречи, там, мероприятия, коннекшены, которые будут помогать людям. То есть вы не должны брать, вы должны в первую очередь помогать. И третье – попытаться сделать так, чтобы вас где-то подсветили со стороны уже около, там, около ашоритис, условно, которые вам необходимы. Вот, это, наверное, ответ на первый вопрос. По поводу второго вопроса, вероятно, зайти нам в обслуживание умных городов, там, видеоаналитики и так далее. Ну, наверное, здесь мы говорим про выстраивание как раз-таки B2B. Если вам нужны там, не знаю, умные города, то в большинстве случаев этим занимаются застройщики. Вот. То есть я бы сказала, что здесь около ГОС идет рядом с застройщиками. Вот. То есть попробую зайти там условно на застройщиков. То есть условно там находим топ-100 компаний-застройщиков в Дубае, топ-20 компаний, потому что их там не больше, там в Катаре, например, и идем, пишем различным лицам, принимающим решения, которые нам нужны, и пишем им там по поводу вашего предложения. У меня есть такая технология умного города, давайте пообщаемся. И начинать именно с общения, начинать с коммуникации, не продавать в первой встрече и во второй или в третьей, выстраивать именно, как это, long-term strategy, как это говорится, то есть долгосрочную стратегию развития.
Окей, отлично. Я думаю, на этих вопросах мы остановимся. Надо теперь выбрать три вопроса. Один, который получит воздушную поцелуй и улыбку, второй получит LinkedIn, а третий получит...
третий получит первое место в поездку в Дубай.
Не будем выбирать первое место, короче, нафиг надо.
Да, я думаю, мы сейчас быстро придумаем хороший
вопрос. А может, вы придумаете?
Да, самый хороший вопрос у нас был. Не хочешь в Angel Talks петь? Хороший вопрос был. Ладно. Давай я сейчас прочитаю вопрос, и ты скажешь, норм, не норм. Этот на какое место, на какое место. Итак, у нас были вопросы, поехали. Сколько нужно начинающему стартаперу, чтобы переехать в Дубай? Вот вопрос был. Дальше. Как относятся арабы к девушкам-стартаперам? Следующий вопрос. Была ли главная причина переезда в ОАЭ то, что они много строят и туда съезжают со всего мира? Или были какие-то еще страны? Следующее замечание у Мушей Кандура. Как обходить индусов? Непонятный вопрос. Следующий. Насколько прилично брать инвестиции у всех, кто дает? Следующий вопрос. Как найти список инвесторов? Ну, такой себе вопрос. Есть ли у локалов обязательные условия для инвестирования? На основе вашего опыта, в какой стране вы считаете условия наиболее благоприятными? За 2 года разве что был для вас самым запоминающимся? Мы поняли, что ничего вроде как. Можно ли найти инвесторов для межпланетной экспедиции, межпланетарной, соответственно, космической промышленности? Стартап с инновацией для инвалидов. Какие программы, инициативы для поддержки стартапов в Дубае? И вопрос про отношения вот с этими чуваками.
С госсектором, короче.
Так, да, получается, среднее место. Ну, я вижу список, вот, потому что важно увидеть сразу всех.
Ну так, что, давай с улыбки начнем, с третьего места. Да, да. Давай, кому твоя очаровательная улыбка достается? Что там, воздушный поцелуй, улыбка, ручка помахать, гифку сделать.
Ну, наверное, Давиду. Давид, наверное, тебе.
Вот с этим вопросом?
С каким вопросом?
Получается, абая у девушек, у мужчин кандура, вот так.
Ну все, давай.
Давай.
Награждай,
мне интересно, как это будет.
Наградила, я уже наградила.
Давай следующий.
Так, второе место.
Второе место. LinkedIn. Тут, наверное, важно еще в голове держать, что если мы говорим про LinkedIn, то должен быть стартапчик.
Ну, не обязательно, может быть, фонд.
Да, стартапчик.
Судя по вопросам, не очень похоже, что тут кто-то фонд.
Ну, так что какой?
Давай. Нет, ну, слушай,
я бы хотела, может быть, Дмитрию Герасименко помочь. Я так понимаю, что...
Да, Дмитрий. Да. Огонь, Дмитрий, вам подарок. Это LinkedIn. LinkedIn, в смысле, это все вот это видение, да, которое вот этот подарок?
Да, 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 да.
Вау. Ну, Дмитрий, вам теперь дорога быть следующим, кто привлечет миллион долларов благодаря ребяткам.
И, давай, финальная поездка в Дубай, что это не значит.
Просто пустыню, ямку. Я в АУЕ. Новый год. В АЭ просто. Давай, ты пока думаешь, я тут немножко повосхищаюсь, что охренеть, понимаете, сегодня вот те... Вот это на самом деле, я сейчас что скажу. Вот кто не пришел на эфир, пусть теперь, сука, страдают. В записи, когда будут смотреть, могли бы хороший вопрос задать. Да. Нас, ну, типа, нас небольшая, уютная такая тусовонька собралась.
Мне как раз, кстати, вопрос прилетел. Подожди, может, ты не выбирай, пока последний вопрос прилетел. Так и не понял, от кого цветы.
Блин, человек с момента цветов сидит, думает, блин, от кого цветы? Цветы от кого? Или он же и отправил. Он же и отправил просто такой, типа, блин, не понял, от кого цветы.
На поездку.
Ну, давай, говори, какой.
Ну, давай, я
фигурный человек. Так, ну, наверное, последний. Михаил Букин.
Михаил Букин. Он, по-моему, в Дубае уже. Это хитро. Слышишь, по аватарке он в Дубае находится. Дубай, на такси.
Нет, там не Дубай. Нет, там Сити, по-моему.
Там фотообои.
Михаил Букин.
Ну, я что могу сказать, Миш? Ты черкни сейчас, во-первых, тут пару строчек, пока мы еще в эфире. Че, кого ты, в Дубае, не в Дубае, где ты территориально находишься?
Ну, ты будешь в Дубае, судя по всему.
Ну, это, ну, блин, класс, ну, капец просто. Всех с наступающим.
Напиши, короче, по этому поводу Роме, мне там, и мы уже соединим все дела.
Да, мы можем, нет, почему, можем же, кстати, Вероничка, кто у вас лидов обрабатывает? У вас же нам же надо кого-то ваш контакт оставить, вдруг Angel Talks.
Пусть промокод. Нам напишут, мы это все спросим.
Да, промокод. Потом,
промокод, все.
А промокод, да? Не, я к тому, что внизу будет контактик.
Да.
Окей, я слушай, оставлю вам. Короче.
Да, огонь. Слушай, это было круто. Огромное спасибо, что пришла. Огромное спасибо, что благодаря вам мы оказались в Дубае, в том числе мы были ведущими на вашем мероприятии. Это было очень круто. На следующем мероприятии, вам я думаю, спасибо. Тоже мы приедем. И, собственно, давайте про Дубай будем чаще и больше говорить. Но пока секретики. Про Дубай будем говорить чаще и больше.
Возможно, мы начнем говорить чуточку чаще про Дубай.
Всем спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на канал, потому что нас почему-то смотрят без подписки половина населения нашего канала Ютуба. Короче, подписывайтесь. Да, вот, какая лапочка. Подписывайтесь.
Подписывайтесь лайк на Вероничку.
Все,
обязательно.
На всех подписывайтесь. Все, давайте вообще. Вот рандомно открывайте, на всех подписывайтесь. Огромное спасибо, Вероника. Огромное спасибо, зрители. Огромное спасибо, Рома. Огромное спасибо, камера. Огромное всем спасибо. Уходим в закат. Это был
классно. Благодарный Сергей просто. Всем пока.
Спасибо.
Увидимся.
Всем.